Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Стали известны подробности газовых договоренностей России и Украины. Новый контракт будет подписан на 5 лет с возможностью продления еще на 10. В будущем году «Газпром» поставит через Украину 65 миллиардов кубометров. Затем объем снизится до 40 миллиардов кубов при условии конкурентного тарифа. Об этом сообщил глава российской компании Алексей Мельников. В правительстве Украины заявили, что цены будут на уровне стран Западной и Центральной Европы. В рамках соглашения «Газпром» также обязался выплатить «Нафтогазу» 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража. Все остальные иски, по которым пока нет решений, Киев отзовет. Сейчас с нами на прямой связи председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Павел Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Николаевич, стороны рассчитывают подписать документ до конца 2019 года, но, видимо, уже никаких препятствий нет, все должно случиться.
Да, я думаю, так и случится. Все стороны к этому стремились, и Россия, и Украина, и Евросоюз. И, наверное, я не ошибусь, если скажу, что это лучшая новость к Новому году в наших взаимоотношениях с Украиной, с Европой в целом. Потому что это решение есть и экономические последствия. Мы, по сути, гарантированно выполняем обязательства по поставкам газа, контрактные обязательства перед европейским потребителем, особенно касается стран Восточной Европы, Южной и даже Центральной Европы. Снимается острота вопроса с вопросами энергобезопасности поставок. То есть мы подтверждаем репутацию надежного поставщика газа. И, соответственно, острота вопроса, связанная с вводом в эксплуатацию газопровода «Сила Северный поток-2», даже «Турецкий поток». Ну и будут далеко идущие политики, последствия, мы это увидим. И часть налаживания отношений добрососедских, нормальных с Украиной и с Евросоюзом. И кто проиграл, я думаю, в данном случае Америка, потому что только они были заинтересованы в срыве договоренности, в срыве транзита через Украину. И из экономических соображений пристроить свой газ в СПГ, и из политических, как поссорить наш и углубить раскол, скажем так, и с Украиной, и с Евросоюзом. Вот этого не случилось, поэтому я и говорю, что это, наверное, лучшая новость.
Угу. А можно ли называть этот договор компромиссным с обеих сторон? То есть пошли на уступки и те, и другие, и в итоге пришли к взаимовыгодному соглашению?
Да, конечно.
Или для кого-то он может быть не совсем выгодный?
Знаете, это, конечно, компромиссный вариант. Для нас, конечно, является проблемой вот это симметричное решение суда арбитражного, где нам присудили то, что мы не делали, скажем так. И цена вопроса более 5 миллиардов долларов. Ведь часть долга Украина тогда зачла за должность за поставки газа, ранее поставленный газ. Поэтому это было самое сложное в этом вопросе, признать эти претензии и решения арбитражного суда по отношению к «Газпрому». Это, по сути, необоснованные были претензии, но решение суда состоялось по непонятным основаниям. Вот тут даже об этом президент сказал на своем.
На пресс-конференции, да. Алло. Павел Николаевич. К сожалению, да, связь у нас была нарушена. Напоминаю, Павел Завальный, председатель Комитета Государственной Думы по энергетике, был с нами на прямой связи. Обсуждали мы подробности газовых договоренностей России и Украины. Накануне переговоры проходили в Минске при участии министров энергетики двух стран, при участии глав газовых компаний «Нафтогаз Украины», с одной стороны, «Газпром» с другой, и, в общем-то, пришли к компромиссу. Алло, Павел Николаевич, вы с нами?
Да-да, тут немножко связь прервалась, извините.
Да, на чем мы остановились? На, по-моему, взаимных претензиях. Вот...
Знаете, вот самое сложное в этом было, это вот решение Стокгольмского арбитражного суда, где нам присудили сумму там более 5 миллиардов долларов необоснованных претензий. И логика была такая, что ввиду сложного экономического положения Украины, то есть, и, но все равно я так понимаю, что мы больше исходили из необходимости выстраивания долгосрочных отношений с Украиной, с Евросоюзом. И вот эта логика, мне кажется, стала главной, и поэтому мы сумели договориться. И, конечно, Украина была крайне заинтересована, потому что это вопрос обеспечения поставок газа по нормальным ценам, это вопрос обеспечения доходов страны в сложнейших условиях экономического кризиса постоянного. И поэтому тут взаимная выгода. Ну, Евросоюз очень заинтересован и в транзите через Украину с целью поддержать и обеспечение безопасности поставок. Поэтому здесь все выиграли, кроме американцев.
Угу. В этом году, если смотреть на цифры, объем транзита через Украину составлял около 87 миллиардов кубометров газа. В следующем, вот по заявлениям, 65 миллиардов кубометров он составит. Это, ну, достаточно... на достаточное, да, число кубов меньше. Как это отразится на украинском бюджете? Или им, в принципе, уже любой транзит сейчас в радость?
Вы знаете, ну, во-первых, любой транзит, в самом деле, в радость. Вот это минус по следующему году, это запуск эксплуатации Турецкого потока. Мы ожидаем, что по нему пройдет уже, начиная с января, не менее, в годовом исчислении, не менее 15 миллиардов кубов в год по Турецкому потоку. То есть тот газ, который шел Турцию транзитом через Украину в Болгарию, порядка 12 миллиардов, плюс газ, который поставлялся, и сейчас может поставляться через Турецкий поток уже в Болгарию реверсом, и Болгария к этому готова. Угу. Но Украина сделала все, чтобы появился Турецкий поток, вот создавая условия для создавая сложности со своим транзитом, с обеспечением безопасности транзита. Вот. Да, понятно, Украина потеряет доход, но у нее есть решение арбитража, мы обязались заплатить 3 миллиарда долларов. Это поддержит бюджет Украины на этот период, пока они, скажем так, экономика начнет выздоравливать. Она начнет выздоравливать, пока Украина с Россией начнет дружить.
Вы сказали то, что...
Америка не поможет.
Да, то, что к этому Новому году это одна из лучших новостей в связи с тем, что, ну, это просто-напросто шаги навстречу, налаживание отношений. Вот если заглядывать дальше...
Это лучшая новость.
Это лучшая новость, да. А если мы чуть дальше заглянем, могут «Газпром» и «Нафтогаз» уже рассмотреть даже и возможности прямых поставок газа на Украину?
Да, вы знаете, вот как раз это решение, это хороший шаг, даже не первый, а хороший шаг ко второй части вопроса о прямых поставках. Потому что, опять же, по сути, Украина берет газ из трубы. Тот газ, который проходит из России на территорию Украины, там какой-то реверс, виртуальный, не виртуальный, сейчас поди знай. И если Украина заключит с нами контракт на прямые поставки, то это... уберет посредников, трейдеров, там же европейских, из поставок, и как минимум 25% цену можно будет снизить без экономических потерь для России. И с экономической выгодой для Украины, потому что, по сути, вот эту разницу зарабатывали посредники.
Угу. Павел Николаевич, а что вы можете сказать по поводу американских санкций, которые наложены на компании-подрядчики Северного потока и Турецкого потока? Насколько это все осложнит введение в эксплуатацию вот последних мощностей этих газопроводов?
Во-первых, Турецкий поток уже полностью построен, подводная часть даже уже испытана. То есть это, Турецкого потока это никак не коснется. Может коснуться, скажем так, может быть, в какой-то степени там Болгария постоянно подводит нас в течение транзита, продолжения через свою территорию. Ну и в то же время они вроде как обязались до конца мая там такую возможность обеспечить. А что касается Северного потока-2, да, газопровод не достроен, были задержки, и его надо достраивать. И есть информация, что швейцарская компания, которая строила, приостанавливает работы, боясь этих санкций, потому что у них есть видно, какие-то взаимосвязи с Америкой. Вот. Но у нас есть технические возможности достроить этот газопровод, и он будет достроен. Просто не в те сроки, как мы хотели. Вот если бы ничего не останавливали, до конца года можно было бы уже технически подводную часть практически все достроить. Но не успеем своими средствами, другими суднами, которые имеют это делать. Мы все равно достроим, Ну, не, не в декабре, в январе, в феврале, все равно достроим. И запрос этот будет введен. Но самое главное, что эти договоренности сняли остроту вопроса, связанного с эксплуатацией выводно-проектной мощности к запросу «Северный поток-2». Потому что в нашем понимании «Северный поток-2» больше ориентирован на увеличение спроса на импортный газ, а взять импортный дешевый газ, надежно, безопасно, нигде невозможно, кроме как России. Все остальные варианты, газ СПГ и даже газ из Азербайджана, это не те объемы, не те цены. Но достаточно сказать, что наш газ в Европе, это где-то $190 средняя цена. Газ, который поступает из Азербайджана, $260 средняя цена. Вот цена вопроса. Поэтому понятно, что у нас газ абсолютно конкурентный, и на наш газ будет спрос. И этого все не хотят допускать ни американцы, ни другие поставщики.
А, кстати, среднеазиатский сколько стоит газ на европейском рынке?
Ну, я вот по этому году, то, что Азербайджан торгует газом, $260 тысячи кубов. Наш газ в среднем $190.
Угу. Нет, я имею в виду, а среднеазиатские же республики там еще какую-то небольшую долю имеют или нет?
Ну, практически они на европейский рынок не поставляют. Они здесь газ поставляют в Китай, причем, на мой взгляд, Туркмения поставляет по очень низким ценам, потому что там китайцы их запрут построили, месторождение освоили, поэтому там...
Но у них и нет выхода.
Они заложники от этого одного маршрута. Сейчас пытаются строить газопровод через Афганистан и Пакистан, но какой он будет надежный, тоже непонятно. Есть договоренности, что мы будем начать газа покупать для собственных нужд, вернемся к нормальным отношениям. Есть такие подвижки, и это тоже очень хорошо. Вот, в перспективе, может быть, будет транскаспийский газопровод, если он будет, пока только разговоры.
Но они уже давно, по-моему, идут.
Да, но это тоже газ будет недешевый, и он с точки зрения конкурентных цен, он будет проигрывать однозначно нашему газу, который поставляется с Ямала напрямую через Северный поток. Северный поток-2 будет поставляться в перспективе. Потому что вот этот маршрут с Ямала напрямую в Германию, скажем так, через Балтийское море, он на 1800 километров короче, чем сейчас тут поставки Северо-Тюменской области, на Депутатовский район, через территорию Украины, он короче на 1800 километров. 1800 километров от расстояния от Москвы до Берлина, так на всякий случай. Мало того, там давление, если здесь рабочее давление 75 атмосфер, там уже 100 атмосфер. Специальные трубы с латексным покрытием. То есть эффективность транспортировки почти в два раза выше. Ниже затраты, то есть ниже. То есть себестоимость доставки газа ниже, поэтому газ этот абсолютно конкурентоспособный будет.
Павел Николаевич, спасибо большое вам за комментарии. Павел Завальный, председатель Комитета Госдумы по энергетике, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Киевская «Динамо» расторгнет контракт с Джерсоном Родригесом. Форвард притворился больным, пропустил тренировку, а вечером вместо лечебных процедур отправился в ночной клуб. Зять испанского короля проведет рождественские праздники дома. За хорошее поведение его отпустят на несколько дней из женской тюрьмы, в которой он отбывает наказание за коррупцию. По закону, колонию супруг инфанты Кристины выбирал себе сам. Он единственный заключенный мужского пола.
Провинциальная тягучая тоска меня опутывала словно паутиной. И чтоб развеяться от этого слегка, я познакомился с буфетчицей Ниной.
США заключили торговое соглашение с несуществующей страной из комиксов Marvel – Вакандой. Вымышленное государство обнаружили на сайте Минсельхоза страны. Ведомстве заявили, что это был всего лишь тест, и на данный момент Ваканда удалена из перечня стран-партнеров США.
Знатоки.
Вашингтон передумал помогать Киеву. Белый дом потребовал от демократов убрать из оборонного бюджета оговорку о немедленном выделении военной помощи Украине. Документ предполагал в течение 45 дней после подписания направить Украине $250 миллионов. Как пишет Washington Post, сотрудники Белого дома угрожали наложить вето президента и объявить шатдаун. Демократам пришлось принять эти условия. С нами на прямой связи руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. Борис Александрович, приветствую.
Добрый день.
Washington Post сообщает, что Белый дом занял жесткую позицию по этому вопросу и буквально надавил, если так можно сказать, на представителей демократов в Конгрессе. Почему это так принципиально может быть для администрации президента?
Я думаю, что такие действия связаны с отношением самого президента США Трампа к Украине. Дело здесь не в каких-то больших политических расчетах, не в каких-то политических или геополитических выкладках. Просто Соединенные Штаты Америки в лице президента Трампа не хотят сейчас оказывать какую-то помощь Украине в связи вот с этим конфликтом касательно деятельности Байдена на Украине и его сына. Скандал там разгорается. И в этих условиях, конечно, Трамп хочет проявить видимость такой принципиальности и хочет еще раз нанести такой политический удар по позициям демократов. Я думаю, что это связано в первую очередь с вот таким отношением лично Трампа к Украине. Я не думаю, что в конце концов Трамп или Соединенные Штаты Америки бросят Украину, что называется, на полпути. Хотя они не стремятся и не торопятся оказывать ей значительную экономическую помощь, все это взвалив на плечи МВФ. Хотя, конечно, те деньги, которые предоставляет МВФ Украине, они не могут быть выделены без согласия США. Но, тем не менее, Соединенные Штаты Америки каких-то собственных вложений, каких-то больших кредитов стараются Украине не давать. И, видимо, это связано и с тем, что они опасаются, что деньги будут разворованы просто потому, что по их аналитическим выкладкам там очень сильная коррупция. Это, во-первых. И, во-вторых, видимо, они не очень-то верят в успех этого украинского проекта.
Если верить Washington Post, то из Белого дома угрожали правом вето, да, Трампа и объявлением шатдауна. Для демократов действительно это неприемлемый вариант. Мы помним, да, не так давно с бюджетом, как долго там, да, носились в США.
Я думаю, что в той сейчас большой политической игре, которая разворачивается в Соединенных Штатах Америки, конечно, демократы не хотят брать на себя ответственность вот за этот так называемый шатдаун, то есть за то, что страна останется на какой-то период времени без бюджета, и большое количество людей не будут получать зарплату и различного рода выплаты. И все это будет связано с деятельностью демократов. Поскольку для подавляющего большинства американцев ситуация на Украине и вообще украинский кризис очень далек от их интересов. Их мало все это интересует. Они от этого далеки, они занимаются повседневными своими делами. И поэтому, как только они окажутся без денег, естественно, они свяжут все это с позицией демократов. И это может отразиться на кампании, президентской кампании, которая разворачивается в Соединенных Штатах Америки.
Вашингтон неоднократно заявлял, причем на различных уровнях это делал, что следят за борьбой с коррупцией на Украине, и от этого зависит, будет выделена помощь, не будет, в каких количествах. Может быть, связано в какой-то мере и с этим отказ выделять военную помощь? Или вряд ли?
Да, я уже сказал, что американцы не торопятся выделять средства для Украины, для помощи Украины из-за той масштабной коррупции, которая охватила всю Украину. И, конечно, Вашингтон давит на украинского президента, он давил на Порошенко, сейчас на Зеленского, с тем, чтобы там были приняты жесткие меры по борьбе с коррупцией. И, конечно, это одна из причин, в силу которых Вашингтон пока отложил. Он не отказался от помощи, он как бы отложил пока вот предоставление этой помощи.
Если мы посмотрим по другую сторону океана, уже конкретно на Украину, а действительно, есть ли какие-то подвижки в борьбе с коррупцией? Или новые власти пока не до этих дел, есть более важные моменты?
Ну, какие-то подвижки там есть, но там нужно принимать системные решения, на которых настаивает и Европейский Союз, и Соединенные Штаты Америки. Но
например?
Ну, нужно принять вот этот вот антикоррупционный трибунал, так называемый, который бы следил за коррупционными процессами.
Это очередной процессами. Орган какой-то?
Да.
А у них же и который... так там достаточно всяческих бюро.
Будет еще один, который будет отслеживать и контролировать эту борьбу с коррупцией. Но проблема сейчас заключается в том, что борьба с коррупцией, она требует принятия жестких мер к крупным политическим фигурам. Пока у Зеленского рука на это не поднимается, поскольку он занят сейчас такой тяжелой внутриполитической борьбой, и связанной с необходимостью выполнять или не выполнять минские договоренности в связи с ситуацией на Донбассе, а сейчас обостряет ситуацию в связи с законом о продаже земли. И поэтому как бы на все уже время и сил не хватает. Но тем не менее, конечно, давление со стороны Запада заставляет киевские власти бороться с коррупцией. Потому что если бы этого давления не было, ситуация была бы, ясно, совершенно намного хуже.
Для Киева насколько это существенный удар, если вообще это можно назвать ударом, то, что 250, по-моему, да, я называл цифру, да, 250 миллионов долларов военной помощи до них не дойдут.
Ну, я думаю, что с точки зрения укрепления боеспособности украинской армии, это такого большого принципиального значения не имеет. Я думаю, что Украина это переживет. Но здесь важна политическая сторона этого дела, потому что тем самым Вашингтон, официальные власти Соединенных Штатов Америки в лице президента выражают тем самым недоверие к президенту Украины, к президентской власти, к власти на Украине. И это, может быть, самое главное, что следует из этого такого решения. Поэтому для Киева, который бьется за укрепление своих международных позиций, за поднятие авторитета в международных делах, это, в общем, с политической точки зрения существенный удар.
А в каком случае Вашингтон может, в принципе, отказаться от любого финансирования Украины? Это какой-то временный шаг или, в принципе, возможно, это превратится в тенденцию, такое отдаление несколько вообще от украинской всей истории?
Я думаю, что сейчас тут все завязано вот на этом деле Байдена, его деятельности и деятельности его сына на Украине. Поскольку демократы раскрутили сейчас этот скандал в политических своих интересах, касающихся переговоров между Трампом и Зеленским, то, соответственно, Трамп ожидает от Киева более решительных действий по предоставлению сбору и предоставлению ему необходимых материалов, компрометирующих Байдена. И Украина в данном случае, в данной ситуации стала своеобразным заложником той внутриполитической борьбы, которая сейчас сотрясает Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что, наверное, до президентских выборов, новых президентских выборов и до объявления результатов этих выборов, я думаю, что ждать каких-то решительных действий в области экономической помощи со стороны США Украине приходится.
Борис Александрович, спасибо вам. Борис Шмелев, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, был в эфире «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Актуально.
Главный редактор Международного информационного агентства России сегодня и телеканала RT Маргарита Симань преследованиями в обращении к президенту Эстонии Керсти Кальюлайт в своем телеграм-канале.
Уважаемая госпожа президент Керсти Кальюлайт, я не знаю, в курсе ли вы действий силовых структур вашей страны, которые угрожают журналистам, своим гражданам, уголовным преследованием за то, что они делают свою работу. Им был поставлен беспрецедентный ультиматум – уволиться из «Спутник» до 1 января или готовиться к тюрьме. Мне, честно говоря, сложно представить себе, что в Эстонии в нарушении всех мыслимых прав и свобод готовы отправить в тюрьму 30 журналистов. Но, к сожалению, меня, как главного редактора «России сегодня», жизнь заставляет воспринимать эту угрозу серьезно. На Украине 400 дней провел за решеткой за свою профессию наш коллега Кирилл Вышинский. Я знаю, что отношения между нашими странами заслуживают того, чтобы быть лучше. Мы в курсе вашей готовности к спокойному диалогу и ценим вас за это. Нам, как и вам, очень не хочется, чтобы за Эстонию было стыдно. Давайте вместе не допустим этого.
Между прочим. Знаете ли вы, что Эммануэль Макрон, будучи школьником, сыграл пугало в постановке своей супруги Бриджит Тронье?
Вы же догадывались, что до 1959 года в НХЛ голкиперы играли без масок.
И вы наверняка не знали, что в 11 веке в Норвегии 3 года королем был пес.
О неизвестном и очевидном в программе «Между прочим». По будням на радио «Спутник».